Добрый день, уважаемые любители спорта! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Предлагаю сегодня поразмышлять над такой весьма неоднозначной темой, как увлечение инвалидов по зрению техническими видами спорта. В конце марта в СМИ промелькнула очень интересная информация о том, что для слепых водителей были организованы тренировочные заезды на бельгийской трассе «Формулы-1». Сделано это было для того, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли сами ощутить дорогу, машину, скорость. Этот воскресный день в Арденских горах выдался солнечным. На небе не было ни облачка. Незрячие водители радовались хорошей погоде, ведь построенная специально для «Формулы-1» трасса, которую они собирались покорить, очень сложная. Для того, чтобы они ее смогли досконально изучить и в буквальном смысле на ощупь пройти все повороты, в миниатюре был воссоздан извилистый 7-километровый трек. Специальных гоночных автомобилей для слепых еще не придумали. Зато есть условная система знаков и правил. Руль поделен как циферблат часов. И поворачивать его нужно по команде на 10, 15 или, скажем, 20 минут. Рядом инструктор. И у него, как в обычной автошколе, есть дополнительные педали газа, сцепления и тормоза. По трассе одновременно могут двигаться не более 3 машин, да и те с черепашьей скоростью, ведь они вовсе не соревнуются. Главная задача – до конца проехать дистанцию. И пусть в этот день мало кто из слепых водителей позволял себе разогнаться до 60 км в час. Одно то, что эти люди нашли в себе смелость сесть за руль гоночных автомобилей, лично у меня вызывает восхищение. Эта история настолько поразила мое воображение, что я стала искать на бескрайних просторах интернета любые упоминания о подобных случаях. И найденный материал меня просто поразил. Оказывается, в 2009 году слепой от рождения житель ЮАР Хайн Вагнер установил новый мировой рекорд скорости для слепых водителей, разогнавшись на спортивном автомобиле Mercedes-Benz до 322,5 км в час и сумел удержать эту скорость на протяжении километра. Это достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса. По словам Вагнера, следующим его достижением станет управление пассажирским самолетом «Боинг» во время перелета из Лондона в Йоханнесбург. Ранее Хайн принимал участие в гонке яхт, велогонках, беговом марафоне в Нью-Йорке, а также занимался альпинизмом и скайдайвингом. Предыдущий рекорд скорости – 309 км в час – был установлен бельгийцем Люком Кастермансом на суперкаре «Ламборджини». Между прочим, Люк – ветеран и основатель экстремальных видов спорта для незрячих и председатель Ассоциации незрячих водителей. Он принимал участие в тех самых заездах на бельгийской трассе «Формулы-1», о которых я рассказывала в начале передачи. Бельгиец Люк Кастерманс – прекрасный пример того, как можно сохранить вкус к жизни, даже потеряв зрение. Ослепнув в результате автомобильной аварии, он не приобрел фобию, а продолжил наслаждаться скоростью на дорогах и даже в небе. В июне 2006 года со своими 3 друзьями он установил рекорд дальности полета на аэроплане для слепого пилота. Стартовав во французском аэропорте Визан, Кастерманс пролетел на небольшом самолете 1900 километров. В этой связи хочется упомянуть имя еще одного смельчака, англичанина Стива Каннингема. Он полностью слеп, потерял зрение в возрасте 12 лет и с тех пор решил посвятить жизнь одной лишь цели – доказать себе и всему миру, что незрячие могут жить полной жизнью и даже добиваться в карьере намного лучших результатов, чем те, кто может видеть окружающий мир. Стив ставит один рекорд за другим. Особая его страсть – небо. Вот что он говорит об управлении летательным аппаратом. Когда пилот управляет самолетом, то не слишком смотрит перед собой, а ориентируется прежде всего на показания бортовых приборов. Ведь порой бывает вообще нулевая видимость. Поэтому слепой ты или зрячий, принципиальной разницы нет. Главное – получать точную информацию от механики и электроники. Для этого самолет оборудуется системой голосового управления. Стоит лишь пилоту нажать на кнопку, и компьютер говорит все нужные данные – скорость, высоту, координаты и тому подобное. Конечно, для подстраховки рядом должен сидеть второй пилот – зрячий пилот. Но в его обязанности входит лишь слежение за приборами. А что же наши соотечественники, спросите вы? Неужели нет подобных прецедентов в нашей стране? В этой связи хочу предложить вам послушать одно интересное интервью. И у нас сегодня в гостях очень интересный человек – правда, он хочет остаться инкогнито, чтобы не беспокоить своих друзей и близких такой опасной и компрометирующей его информацией. Единственное, что могу вам сказать, что это совсем еще молодой человек, очень талантливый, обаятельный, образованный, ему 33 года. Прошу.
Да, здравствуйте. Я даже не знаю, на самом деле, с чего начать.
Как вы дошли до такой жизни?
Абсолютно случайно. Речь идет о
вождении.
Да, вождении автомобиля незрячими. Вот. Собственно, все началось-то, мягко скажем, случайно. После сдачи госэкзаменов в институте в костюмах и галстучках. Вот, отправились, решили, ну, каким-то образом отдохнуть, развлечься, естественно, костюм, галстук, там, ноутбук, все
как
такое.
Как положено, конечно.
Да, естественно. Вот, поступило предложение покататься на велосипеде, вот, я друзьям говорю, ребят, на самом деле на велосипеде с ноутбуком, мягко скажем,
не очень удобно.
Очень удобно, да. Вот, тогда поступило предложение, там был увидена площадка с картингом, решили попробовать, давайте сходим, вот картинг, вот.
Вот так сразу спонтанно возникло это? Так.
Вот, собственно, мы пришли. Нас было человек, наверное, 5. Единственное, отмечу, это все люди, имеющие хотя бы минимальный остаток зрения. То есть это не тотально слепые. То есть, ну, очень-очень-очень-очень близко, так сказать, к этому состоянию.
У меня уже замирает сердце.
Да.
Тут.
Вот. Мы были проинструктированы. Во-первых, очень были удивлены держатели картинга, что к ним пришла вот такая публика.
Вот прошу прощения,
да.
Сразу вопрос. Они поняли все-таки, да, что вы инвалиды по зрению?
Нет, 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 нет. Это осознание пришло потом, существенно позже. Вот. Ну, мы пришли, значит, там, костюмы, галстуки. Вот. Прости, ребят, вы откуда?
Приличные люди, на вид.
Да, 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 да. Что там, конференция? Мы говорим, нет, не конференция. Вот просто были вот ГОСы, закончились. Вот мы хотим немножко сбросить вот это напряжение, на самом деле. Мы были проинструктированы, на какие педали нажимать, на какие нет, что можно нажимать вместе, что нельзя. Вот, расписались в инструкции по безопасности, естественно, не понимая, где там...
Покажите, где ставить подписи буквально.
Да, да, да. Где тут ставить подпись? Ну, сказали, где-то вот здесь. Вот, ну, там был там нащупан, там примерно где-то вот он показал, где там, вот и поставили. При катании в картинге там используется специальный такой комбинезон, надевается из такой специальной ткани, ну, чтобы, может быть, одежда там не попадала, не дай бог, там никуда не попала ни в какие механизмы, и там не запылилась и так далее, потому что все-таки скорость, пыль, асфальт и все такое прочее. Вот, ну, единственное, я, значит, сбросил пиджак, и вот, представляете, вот белая рубашка,
да.
Галстук, вот там ботинки, все это так, там прическа, все такое.
А можно вопрос?
И синий шлем.
Девочки были среди вас,
нет,
или только мальчики?
Нет, 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 нет. Были одни молодые люди, вот, мужчины. Вот, на тот момент возраст где-то был там от 22 до 28, такой вот разброс, да. То есть были люди и там более зрелые, и, скажем так, более молодые, с горящей головой. Вот, но это никого не останавливало. Причем вот я отмечу, что до катания ни капли алкоголя не было выпито. Вот, это важно.
Что важно подчеркнуть.
Это не угар был, то есть это, можно сказать, было осознанно такое решение. То есть, ну, просто хотелось...
Себя
вот,
попробовать.
Вот это попробовать, вот это ощущение. Для меня оно было, на самом деле, абсолютно новым. Вот, сели в карты. Вот, значит, первые 10 минут, значит, все было здорово, замечательно. Вот, мы откатались. Потом решили еще. Вот, значит, катались сначала медленно, потом скорость наращивалась. Где-то потом она там к 60 подошла, эта скорость. Вот, и в какой-то момент один из наших ребят задел... там
ограничительные
покрышки,
какие-то, да,
ограничительные, да? Да, собственно, там дорожка такая, как бы трасса, да, это не очень большая площадка, но, предположим, 50 на 50 метров, и она, значит, на ней покрышки расположены, которые, собственно, и образуют трассу, вот эту вот извилистую эту дорогу. Иногда у меня вот складывалось впечатление, что я уже все, я не понимаю, куда ехать, там просто, там все слилось в единую линию.
И едешь ты или летишь, да,
вопрос? Да, едешь ты или летишь. Нет, вот это вот рев мотора сзади, то есть, в общем-то, такая маленькая машинка, но сила у нее такая, что вот, ну вот, кажется, тебя вдавливает в это кресло, ты в нем полулежишь, вот. Ну, в общем, ощущение руля, конечно, это было, ну, вот что-то такое невероятное. И вот, значит, на каком-то из участков трассы прямых у нас один молодой человек нажал газ до пола и зацепил вот эти ограничительные покрышки. Вот, когда он приезжал там второй раз, там поправлял один из держателей вот этого вот, значит, увеселения. решил поправить вот эти покрышки. Вот. Он думал, что его...
Видят и объедут.
Да, его зацепили за ногу. Совершенно случайно, естественно, человек зацепил его за ногу. Тот летел через три полосы, то есть фактически через три вот этих извилины. Вот, летел птичкой сильно очень. Вот. Он плюхнулся, значит, еле убежал из-под второго картинга. Вот. И после чего он сказал, что я думал, черепахи оказались кончики.
Вот оно как.
Да, вот. Но это на самом деле в другой раз, да, причем в этот раз, когда мы уже уходили, держатели картинга вот еще пока не догадывались о том, что происходит и кто там катался.
То есть с первого раза они не поняли, с кем имеют дело.
А значит, дело в том, что когда мы уходили, значит, все, значит, я вот так вот накинул пиджачок, все вот это, значит, ноут взял и...
Не твердой походкой.
Да. Вот, отправились, и мы там такой... Гараж, у него стенка вбок открывается, она как бы вот поднимается снизу вверх, целая стенка боковая, вот, как бы делается вровень с крышей, но это специально для того, чтобы можно было там образовать навес и так далее, и этот гараж, собственно, проветривали, наверное, я не знаю, что там, ну, проветривали май месяц, июнь там, ага. Вот, это как раз вот проветривали этот гараж, и мы, значит, выходили, на все натыкаясь, и в этот момент... Там были двое ребят, которые вот держатели картинга, ну, примерно наш возраст, капельку, может, постарше были. Вот там одному было, наверное, лет 30, другому лет 35, вот, ну, примерно так. И вот один сидел просто, вот он смотрел, он там что-то с машинами копался, просто смотрел. А второй вот активно вот как раз следил за участниками гонки. И когда мы выходили, значит, натыкаясь на все и на вся... У одного из ребят, держателя, случилось, мягко скажем, истерика. Он смеялся так, что вот мы, в общем-то, мы расстроились очень жутко, потому что, конечно, так себя выдать под конец. Вот. Мы спросили, что же, ребят, вы нас больше, наверное, не пустите сюда, да? Вот, на что
нам было... После того, как узнали страшную правду.
Да. Вот. Ребята сказали, нет, приходите, пожалуйста, теперь пустим.
Ну, я думаю, что действительно это вызвало восхищение. Конечно, шок и восхищение, что ж там говорить.
Да, единственное, сказали, что вот давайте вот выбирайте такие дни, когда вот народу поменьше, и мы там будем перекрывать вот на эти там сколько там, 10, 20, 30 минут, собственно, автодром.
Для вас.
Да. Вот. Собственно, в этот же год лично я освоил ролики, что было, в общем-то, не так просто. И сейчас я, в общем-то, катаюсь достаточно неплохо. Делаю это каждое лето, делаю это с большим удовольствием.
А как насчет пилотирования какого-нибудь летного аппарата?
Нет,
а?
Вот. Нет. Пока, кстати, очень хочется.
Но почему вот. Нет?
А на самом деле, нет, можно было бы, конечно, да, здорово, но где?
Но, тем не менее, в мире такие прецеденты есть, и я так думаю, что у вас все впереди.
Я не думаю, что здесь какие-то сложности. Вот картинг, это да, это сложность, потому что здесь ты понимаешь, что если ты сейчас не повернешь руль вправо...
И ты один на один, надо отметить, да, что ты один, у тебя нет инструктора рядом, самое принципиальное и главное.
Да. Собственно, дальше это увлечение картингом, оно переросло, собственно, в такое вот серьезное, не то что серьезное, но такое, как хобби, да. Потому что это вот, мягко скажем, это дорого. Мы можем выезжать несколько раз за лето в картинг-клуб и снимать его там на 2 часа, 6 машин. Это достаточно дорого. Там порядка 1000-1200 долларов за 2 часа. Вот. Но там трасса существенно больше и так далее. Там к безопасности лучше относятся и так далее. Вот. Поэтому, вот как-то так.
Спасибо большое за очень интересную и содержательную беседу. Все, что могу сказать, то, что я вами безумно горжусь, как я полагаю, и все наши радиослушатели. Спасибо. Да. Такой повышенный интерес инвалидов по зрению к управлению транспортными средствами, разумеется, не мог оставить равнодушными их создателей и разработчиков. Национальная американская федерация слепых сделала создание подобных автомобилей своей первоочередной целью. В сотрудничестве с технологическим колледжем Вирджинии был разработан опытный образец автомобиля. Руководитель проекта Марк Рикабона, который сам является инвалидом по зрению, попробовал сесть за руль специального автомобиля, оборудованного лазерами. Лазерные сенсоры сканируют окружающую обстановку и подают данные в бортовой компьютер. Компьютер общается со слепым водителем двумя способами. Во-первых, на водителя надет специальный жилет со встроенными мониторами, которые начинают вибрировать с различной степенью интенсивности в зависимости от того, на какой скорости следует проходить тот или иной участок дороги. Во-вторых, каждые несколько секунд компьютер подает аудиосигналы, рассказывая, на сколько градусов и в какую сторону нужно повернуть руль. Студенты-инженеры, работающие над проектом, признаются, что электронный голос компьютера может слегка раздражать, как если бы на заднем сиденье сидел пассажир, навязчиво подсказывающий вам, что нужно делать. Пока тест-пилоты описывают свой опыт как достаточно неприятный. Например, как только они садились в машину, им казалось, что она начинает двигаться без их участия, хотя в это время автомобиль стоял на нейтралке. Слепому Марко Рикабоно сначала пришлось привыкнуть к необычному механизму управления, зато потом вождение доставило ему истинную радость. Разработчики надеются, что в ближайшее время удастся устранить существующие недостатки в опытном образце и уже к лету этого года создает на основе Ford Escape автомобиль для слепых водителей. Так что, дорогие друзья, не так уж фантастично забавные знаки «Осторожно, слепой водитель», которые шутники порой вешают на стекло автомобиля. Хочу вам рассказать одну забавную историю. Был изумительный розыгрыш питерского телевидения несколько лет назад. Взяли машину, повесили на нее знак «Осторожно, слепые» – треугольник с черными очками и красной каймой. На заламинированных правах фломастером пририсовали черные очки, такие же надели на актера, справа посадили паренька и отправили колесить по Питеру. Естественно, сзади ехала машина с оператором. Слепой. На глазах сотрудников ГИБДД нагло нарушал правила. На свисток останавливался, выходил из машины, доставал трость и неуверенно шел навстречу оторопевшему инспектору. Потом ощупывал погон. Дальше было примерно так. «Здравствуйте, товарищ капитан. Что случилось, инспектор Петров? Нарушаете. Вы что, слепой?» «Да, я слепой водитель. Вот мои права». Взгляд вправо, где нарисованы такие же черные очки, ступор усиливается. «Вот, у меня на машине предупредительный знак». Ступор еще больше усиливается. «А как же вы водите?» «А вот у меня мальчик-проводник в машине, он и говорит, когда и куда поворачивать». Так вот, примерно из 10 попавшихся на эту удочку сотрудников ГИБДД только один понял, что его разыгрывают. Остальные возвращали права, брали под козырек и советовали водить поаккуратнее. Шутки шутками, а инвалиды по зрению за рулем, причем не только на спортивных трассах, но и на улицах городов, в будущем станут нашей реальностью. Правда, это новшество столкнется с серьезными социальными барьерами. Думаю, что у инженеров уйдет гораздо меньше времени на создание автомобиля для слепых, чем потребуется на то, чтобы убедить общественность, что слепой водитель может управлять техническим средством, не представляя угрозы для пешеходов и для других участников движения. А пока еще раз хочется высказать свое восхищение теми смельчаками, которые отваживаются бросить вызов судьбе и совершают невозможное. Вы слушали «Спортивный дневник». С вами была я, Мария Ильинская. Всего вам доброго и до новых встреч!